Как победить эту проблему? Опять же, к счастью, в SQL Server 2008 у нас появилась возможность задавать фильтр на индексы. То есть, допустим, в данном конкретном случае мы можем задать фильтр и создать индекс только на том наборе данных, который не был обработан. Как результат, мы имеем меньший размер, мы имеем меньшую стоимость поддержки и со всеми вытекающими отсюда последствиями. Какие у нас возникают проблемы? Во-первых, при создании таких индексов у нас есть довольно большие ограничения на создание фильтров. Опять же, мы можем, допустим, создавать фильтры по логическому «и», мы не можем создавать фильтры по логическому «или». И второе, оптимизатор очень консервативен при выборе индекса. То есть, допустим, буквально 2 недели назад я столкнулся с очень интересной ситуацией, что у меня был определен фильтр на индекс, где поле было between 10 и 20, то есть между 10 и 20. И когда я делал запрос, где значение поля было в списке 10 и 15, оптимизатор не использовал этот индекс. В тот момент, когда я поменял значение фильтра на индексе на фильтр, который совпадал с фильтром в моем запросе, оптимизатор стал использовать этот индекс. То есть, что я хочу сказать? В случае, если фильтр на индексе не совпадает с фильтром в ваших запросах, пожалуйста, будьте внимательны и тестируйте, иначе вы можете получить очень интересный сюрприз. Как можно использовать эти индексы? Ну, во-первых, как мы уже обсудили, мы можем использовать эти индексы, индексируя для специфических значений ключа, например, необработанные данные. Второй вариант, опять же, частный случай этой ситуации, это таблица со спарс-полями. То есть спарс-поля, опять же, это новый функционал, появившийся в SQL Server 2008, это, скажем так, другой формат записи, который оптимизирован для полей, которые содержат очень большое количество null значений. То есть, в принципе, опять же, я не буду говорить ничего про SharePoint, в любом случае, в принципе, то есть для таких структур, для таких таблиц мы, опять же, можем индексировать не null значения, и как результат, опять же, в том случае, когда нам надо, например, искать какие-то данные по этим полям. В результате, как наши индексы будут иметь гораздо меньше места. И еще один очень интересный момент, в котором мы можем использовать эти индексы, допустим, это поддержка уникальности на части значений. Давайте покажу вам в качестве небольшой пример. Так. Прошу прощения, куда-то она потерялась. Допустим, у нас есть таблица клиентов, и в этой таблице клиентов у нас есть поле ID name и есть опциональный номер социального страхования. Этот номер, по большому счету, в Америке является аналогом идентификатора пенсионного фонда, если, опять же, не напутал с терминами в России, то бишь является уникальным для каждого человека. Проблема в том, что если этот номер является опциональным, мы можем получить ситуацию, когда некоторые клиенты дают нам этот номер, некоторые клиенты не предоставляют нам этот номер. Каким образом в данном случае мы можем сделать уникальность в случае, если мы хотим поддерживать эту уникальность только на значения, которые заданы? Естественно, опять же, есть несколько способов. Есть способ использования триггера, есть способы, опять же, есть возможность, допустим, сделать проиндексированное представление и так далее и тому подобное. Но в общем случае с появлением фильтрованных индексов ситуация очень проста. То есть давайте создадим эту таблицу и добавим в нее 3 записи. Как я уже сказал, к сожалению, мы не можем создать простой уникальный индекс, потому что SQL Server ругается, что у нас есть дупликаты по значениям null, как мы видим здесь. То есть, однако, в данном случае мы вполне спокойно можем создать индекс с фильтром, что номер социального страхования не является налом. То есть мы его создаем, никаких проблем нет. И теперь, если мы хотим, опять же, включить в таблицу дупликат, мы увидим, что SQL Server не дает нам это сделать. Однако, если мы хотим, допустим, включить в таблицу запись без этого номера, никаких проблем, как мы видим, запись просто вставилась. То есть именно появление в данном случае облегчает нам работу. Я прошу прощения, Виктория, я, конечно, понимаю, так сказать, что вы меня уже 10 раз попросили контроль, но, к сожалению, я не могу вам его дать. Так. И секционированные таблицы. Последний случай, о котором я бы хотел поговорить особо. На самом деле, это одна из моих самых любимых тем. Когда Microsoft выпустил секционированные таблицы как функционал в SQL-сервере в 2005, скажем так, сообщество восприняло этот функционал на ура. Я думаю, что вплоть до сегодняшнего момента, если вы увидите, если вы зайдете на какой-то форум и спросите вопрос наподобие того, что вот у меня есть большая таблица, я хочу, как мне улучшить производительность в моей системе, первые 5 ответов, которые будут в этом случае, будут включать в себя «давайте секционируйте эту таблицу». Несмотря на то, что секционированные таблицы действительно помогают нам в очень большом количестве случаев, как с производительностью, так и с решением некоторых задач, которые, скажем так, до появления секционирования были довольно нетривиальны в решении, на самом деле они точно так же создают несколько очень интересных проблем, о которых люди предпочитают не говорить и которые люди предпочитают не замечать. И первая, самая главная проблема, что секционированные таблицы меняют поведение оптимизаторов, когда мы начинаем работать с индексами. И я покажу вам это буквально через минуту. Давайте сначала посмотрим, что такое секционированная таблица и как это работает внутри. То есть, допустим, у нас есть какие-то таблицы с данными, в которых у нас есть там несколько полей, 3 из которых это ID. Date created – это дата создания записи, то есть когда мы запись поместили в эту таблицу, и дата модификации, допустим, последняя дата, когда мы модифицировали данные этой таблицы. Допустим, мы создали кластерный индекс по полю ID, и, допустим, мы создали кластерный индекс по полю Date Modified. Если мы имеем обычную таблицу, которая не секционирована, соответственно, ситуация крайне проста. В данном случае у нас имеется 2 индекса, один кластерный, другой не кластерный. Оба из них отсортированы по значению ключа, этот по ID, этот по Date Modified. И как результат, данные просто лежат последовательно и отсортированы. Давайте подумаем, что произойдет, и посмотрим, что произойдет, если мы решили секционировать эту таблицу по колонке Date Created. То есть фактически мы сделаем, допустим, две даты точки разрыва, первая из которой будет, допустим, 3 января, вторая будет 6 января. То есть реально что произойдет в данном случае? Мы создадим 3 физических мини-таблицы, первая из которых будет содержать данные с даты создания до 3 января, вторая будет содержать данные с даты создания между 3 и 6 января, и последняя будет содержать данные после 6 января. Опять же, структура индексов чуть-чуть изменится. Если мы, скажем так, секционируем таблицу, мы должны включать поле, по которому мы секционируем как часть индекса. И в принципе, когда мы имеем дело с некластерными индексами, мы опять же, у нас есть выбор. Хотим ли мы секционировать некластерный индекс в дополнение к кластерному индексу. В общем случае, мы обычно их секционируем, потому что если мы не секционируем некластерные индексы, у нас появляется несколько ограничений на тему того, что мы можем делать с этими таблицами. В итоге, допустим, мы секционировали оба индекса, кластерный и некластерный, у нас появляется, как я уже сказал, 3 маленьких секции в данном случае таблицы, и индексы начинают быть отсортированы в пределах этих секций. И если в нашем случае, в нашем конкретном примере, допустим, ID было монотонно возрастающим, мы видим, что наше ID возрастает монотонно на всех секциях, в случае некластерного индекса ситуация меняется коренным образом. То есть мы видим, что данные, да, действительно возрастают в пределах секции, но при этом, допустим, у нас может вполне быть ситуация, когда одно значение индекса, одно значение записи в первой секции, допустим, превышает все 3 записи, все значения записи из другой секции. То есть именно, еще раз повторюсь, данные в данном случае отсортированы именно в пределах секции. И как результат мы имеем очень интересные проблемы. Давайте посмотрим маленький пример. Допустим, мы хотим получить топ-3 или топ-N записи из таблицы, исходя из поля Date Modified, где Date Modified больше, чем что-то. В качестве рабочего примера давайте представим себе ситуацию, что мы получаем данные опять же в систему, и нам есть другая система, в которую мы должны экспортировать модифицированные данные. Соответственно, допустим, мы имеем какой-то процесс, который читает данные, которые были модифицированы, читает какой-то пакет этих данных и посылает их в другую систему. То есть в случае, если таблица не является секционированной, ситуация крайне простая. Что должен делать SQL-сервер? Он должен, опять же, найти первую запись в некластерном индексе, после этого получить в отсортированном порядке несколько записей из некластерного индекса в зависимости от размера пакета, и по большому счету все сделано. То есть план простой, план примитивный, план тривиальный, проблем нет. Что происходит в случае, если мы секционируем таблицу? Ситуация, опять же, индексы у нас не отсортированы в пределах секции, и поэтому, по большому счету, что мы должны делать в данном случае, если мы начинаем думать об этой ситуации логически? Мы должны получить набор записей, которые удовлетворяют условию в пределах каждой секции. То есть, соответственно, то есть, опять же, если нам надо получить топ-3, нам надо получить до 3 записей, нам не надо получать больше, чем 3. После этого, как бы, получить это множество из всех записей, до 3 записей из каждой секции, отсортировать это множество. И после этого взять, опять же, первые 3 записи из этого отсортированного множества и отдать его на клиента. По большому счету, несмотря на то, что план кажется немножко более сложным, несмотря на то, что план, скажем так, затрагивает немножко большее количество секций, по большому счету, в принципе, подход примерно такой же. К сожалению, проблема в том, что когда мы запускаем этот запрос в SQL сервере, мы получаем очень интересный план сканирования кластерного индекса. И давайте посмотрим, я покажу это на реальном примере. То есть, опять же, я создаю абсолютно такую же запись, как было сделано в нашем примере. Date created, date modified, ну, допустим, дополнительное поле, которое содержит какую-то информацию. Давайте мы это создадим, чтобы я был уверен, что все данные чистые. Так, секундочку. Создаем кластерный индекс на поле ID. В первом случае я хочу показать, что таблица не является секционной. И давайте положим в эту запись 1 миллион записей, в эту таблицу 1 миллион записей. То есть это займет несколько секунд. После того, как мы положим в эту таблицу 1 миллион записей, опять же, я создаю индекс на поле Date Modified, точно такая же структура, какая была показана в слайдах. Сейчас. И теперь давайте запустим точно такой же запрос, который мы запускали буквально, то есть который мы видели в слайде буквально минуту назад. Единственное, что я сделаю вместо топ-3, топ-100. Опять же, запускаем статистику, запускаем запрос, смотрим на план. Все очень просто. Как мы видим, 100 записей, отсканированный поиск, то есть поиск, отсортированный поиск в этом индексе. Если мы посмотрим на статистику операции чтения, мы увидим 300 с небольшим операций. Теперь давайте секционируем эту таблицу. Опять же, точно такой же способ, точно такой же вид, как у нас был в слайдах. Единственное, что я сделал несколько больше точек разрыва. То есть в данном случае я делаю 5 точек разрыва, то есть с интервалом 2 месяца. 6 июня 2011, 1 августа 2011, 1 июня 2011 и так далее. Теперь, если мы запустим точно такой же запрос, как мы видим, план включает в себя сканирование кластерного индекса. Несмотря на то, что, опять же, у нас есть не кластерный индекс по Date Modified. Если мы, опять же, попробуем форсировать использование не кластерного индекса с помощью индекс-хинта в этом же запросе, то есть мы видим, что план в данном случае включает в себя поиск по этому индексу, но если мы посмотрим на количество полей, 260 тысяч и тому подобное, мы видим, что в любом случае это не тот алгоритм, который мы только что обсуждали на слайдах. Если мы посмотрим опять же на план, мы увидим, что у нас в данном случае получается 797 тысяч операций чтения. Еще раз запущу предыдущий, который делает сканирование таблицы, чтобы просто посмотреть, что в данном случае у нас количество операций чтения увеличилось с 300 до 16 тысяч. Как вы понимаете, это может явиться очень интересным сюрпризом, когда мы начинаем секционировать большие таблицы и вдруг с удивлением обнаруживаем, что эти таблицы вдруг, наши запросы вдруг перестают работать, потому что эти запросы начинают сканировать все данные. Что мы можем сделать в этой ситуации? И, к сожалению, большая проблема в том, что в общем случае эта задача, опять же, не решается. То есть нам приходится делать очень интересные, скажем так, финты для того, чтобы мы могли модифицировать запросы в том виде, чтобы они стали более или менее оптимизированными. И первый способ, то есть, скажем так, способ, на котором это базируется, базируется на использовании системной функции под названием $partition. Эта функция, скажем так, принимает как аргумент в очень интересном виде имя функции санкционирования, partition function, и значение, и возвращает номер партиции или номер секции, которому это значение принадлежит. То есть, как я уже показывал раньше, мы секционируем таблицу по два месяца, 1 июня 2011, 1 августа 2011 и так далее, то есть вплоть до 1 марта 2012. То есть, если я допущу вот этот вот селект, у нас 5 точек разрыва, скажем так, понятно, 6 партиций, то есть, если я допущу этот селект на 1 марта, 1 июля и что-то из 2013 года, как результат мы получим 3 значения, 1, 2 и 6. То есть первая партиция, все данные перед 1 июня, между 1 июня и 1 августом, и все после 3 марта 2012. То есть, что в данном случае мы можем сделать, то есть фактически? Фактически, первым шагом, когда мы начинаем оптимизировать такие запросы, и опять же, наша цель сгенерировать запрос, который, план которого будет очень похож на план запроса, то есть на тот алгоритм, который мы видели в слайдах. То есть первым шагом, что нам надо сделать, нам надо получить общее количество партиций, общее количество секций, которые в нашем случае есть в системе. То есть давайте, то есть я просто даже немножко упрощу вот это дело и покажу. То есть у нас есть несколько системных view, такие как sys-partition function, sys-partition function, partition range value, которые дают нам информацию о метадате, так сказать, этих о метадате функции секционирования и так далее. То есть в данном случае мы видим, что этот запрос дает нам информацию о 5 точках разрыва. В принципе, мы даже можем увидеть значение на эти 5 точек разрыва. И как результат, то есть, опять же, мы должны только не забывать, что в данном случае у нас количество партиций на одну превышает количество точек разрыва. То есть фактически первым делом, которым мы можем делать, первым шагом, который мы можем делать в этой ситуации, нам надо просто создать список, скажем так, значений от 1 до количества партиций, которые мы имеем в данной конкретной функции. То есть давайте опять еще раз посмотрим, запустим. То есть, как мы видим, в данном случае у нас есть common table expression, то есть boundaries, которая возвращает значение от 1 до номера партиций, номеров точек разрыва плюс 1 включительно. То есть, как мы видим, мы получаем числа от 1 до 6. То есть именно номера партиций или номера секций, которые мы имеем в данном конкретном случае. И самое интересное начинается дальше. То есть, что мы можем сделать? Фактически мы начинаем работать с этим множеством от 1 до 6, и для каждого из этих множеств от 1 до 6 мы запускаем запрос точно такой же, какой у нас, соответственно, был для получения первых топ-100 неотсортированных данных с дополнительным фильтром на номер текущей партиции. Если вы не знакомы с оператором CrossApply, я сильно рекомендую, скажем так, посмотреть на него. Очень полезный оператор, потому что он позволяет нам делать очень интересные вещи, скажем так, которые мы не можем сделать с обычным сабселектом. То есть фактически, что получается в данной ситуации? То есть у нас, опять же, boundaries возвращает запись от 1 до 6. Для каждого значения от 1 до 6 мы получим 100 значений, отсортированных по date modified, начиная с определенной modified date. И опять же, в связи с тем, что у нас есть фильтр на номер секции в данном конкретном случае, SQL Server знает, что ему надо работать только в пределах секции, и поэтому он может использовать индекс, который монотонно увеличивается в пределах этой секции. То есть как результат, в данном случае мы можем получить до 600 записей. То есть первое множество, то есть топ-100 с каждой секции, и после этого мы делаем вторую сортировку уже из этого набора топ-100. То есть фактически в данном случае после выполнения вот этого второго common table expression, топ-100, мы получим первые топ-100 значений ключа, отсортированные в том порядке, в котором нам надо. И основной селект в данном случае, по большому счету, просто имитирует key-lookup операцию, то есть получение данных из кластерного индекса. То есть давайте посмотрим, что это будет, если мы запустим все это целиком. То есть, если мы посмотрим на план выполнения запроса, попробую его сейчас немножко увеличить. То есть, так. Да. То есть, несмотря на то, что этот план кажется очень сложным, на самом деле он гораздо проще, не пугайтесь. То есть, вот эта вот часть, первая часть, вот большая часть, начиная с операции Index Pool, это первая, скажем так, Common Table Expression Boundaries, где мы получаем значение от 1 до 6. То есть, очень много операторов, очень простой запрос. Как мы видим, что у нас в итоге получается 6 записей. После этого у нас, как мы видим, появляется оператор join, который для каждой из этих записей из 6 выполняет индекс seek в пределах этой партиции. То есть мы видим, что в данном случае, то есть у нас этот запрос запускался 6 раз, мы видим свойство number of executions, количество запусков, и видим, что в итоге, скажем так, использовалось отсортированное сканирование, сортированный поиск скорее, и в общем случае нам вернулось 300 записей, то бишь данные лежали только на трех партициях, трех секциях из 6. То есть и после этого, опять же, мы получаем 300 записей здесь, сортируем их еще раз, и последнее, что мы делаем, опять же, сканирование, то есть поиск, прошу прощения, в кластерном индексе, как я уже сказал, это просто аналог операции QLOOKUP. И если мы посмотрим на количество операций чтения, в данном конкретном случае мы видим, что у нас получается 1800 операций чтения. То есть, естественно, это не так хорошо, как было в несекционированной таблице, то есть там, где у нас было 300 операций чтения. Но это, опять же, гораздо лучше, нежели сканирование таблицы целиком, где у нас было 16 тысяч операций чтения. Единственная проблема с этим планом, опять же, заключается в том, что статистика в данном случае, опять же, не является очень оптимальной, потому что, как уже было видно здесь, если мы посмотрим на estimated number of rows, SQL Server планировал, что у него будет только две записи в первом boundary CTE, а в данном случае это мы получаем 6 записей. Опять же, может быть проблемой, может не быть проблемой в зависимости от того, что мы делаем с этими данными в дальнейшем. И опять же, если мы знаем количество партиций заранее, то есть мы можем его даже упростить, то есть вместо того, чтобы делать Common Table Expression, который рекурсивный, который получает данные от 1 до 6, мы просто можем использовать 6 констант, то есть если мы это допустим, в принципе, план будет практически такой же, но за исключением того, что, как мы видим, сам план чуть-чуть упростился в этой части. То есть estimated, то есть предполагаемое количество значений и реальное количество значений в данном случае совпадают. Еще один случай, 9.45, к сожалению, наверное, я пропущу этот случай. Опять же, то есть еще один случай, который я хотел показать с точки зрения секционированных таблиц, был оптимизация ситуации, когда у нас каждая точка разрыва представляет собой какое-то значение, то есть мы храним данные не по интервалам, как в нашем первом случае, а по значениям. Но, опять же, то есть, к сожалению, у нас нет времени. В любом случае, этот файл включен в скрипты, которые мы можете получить на моем сайте, скачать с моего сайта. И как результат, если хотите, можете поэкспериментировать и посмотреть, и поиграться. То есть, опять же, что я хочу сказать по поводу секционированных таблиц. Замечательная вещь, действительно, очень сильно может упростить жизнь в некоторых случаях. Но если вы начинаете секционировать таблицы, тестируйте запросы, которые используют некластерный индекс. И когда вы тестируете эти запросы, имейте в виду, что тестировать их надо на объеме данных, соизмеримым с продакшн-системами, и на данных, распределение данных, которых тоже более-менее соответствует продакшн-системами. Тестируйте, это действительно очень опасная вещь, вы можете получить очень-очень неприятные сюрпризы. Фрагментация. Не так много времени, но давайте немножко об этом поговорим. Что такое фрагментация? То есть в идеальном случае мы помним, что страницы у нас хранятся разделенные на участки, на каждом участке мы имеем по 8 страниц. То есть, когда мы начинаем вставлять данные в условиях, если у нас ключи возрастают монотонно, все очень просто, все очень замечательно. Страница за страницей в пределах участка, участка за участком и тому подобное. И когда нам надо сканировать какие-то данные, SQL Server может последовательно брать страницу за страницей и так далее и тому подобное. То есть все работает замечательно, упреждающее чтение работает замечательно, никаких проблем. Что происходит, если мы в какой-то момент времени начинаем модифицировать данные или вставлять, допустим, данные в середину этого индекса? Допустим, опять же, запись не помещается на текущую страницу. Что делает SQL Server? Он берет примерно половину данных с этой страницы, переносит их на новое место в файле, и, опять же, конечно же, переделывает указатели, чтобы они логически соответствовали, список логически соответствовал друг другу. То есть теперь, когда нам надо сканировать данные в этой ситуации, мы получаем, опять же, очень интересный подход. Первые три страницы здесь, потом сюда обратно и так далее и тому подобное. Опять же, как результат лишней перескоки, как результат проблемы с упреждающим чтением и тому подобные факторы. К сожалению, практически не существует возможности это дело контролировать. То есть мы действительно можем задавать свойства fill-factor, то есть процент начального заполнения страниц при создании индекса. Но, к сожалению, SQL Server использует это свойство только в тот момент, когда индекс либо создается, либо когда индекс пересобирается, либо create, либо alter rebuild. Да, то есть в этом, и при этом мы, опять же, должны не забывать о следующем. То есть, во-первых, опять же, добавлю, что когда индекс уже создан или пересобран, SQL Server продолжает заполнять страницы и вплоть до 100%, не обращая никакого внимания на fill-factor, который был задан. И при этом, опять же, я хочу сказать следующее, что несмотря даже на то, что мы можем, в принципе, уменьшить fill-factor, уменьшить процент начального заполнения страниц, то есть да, это приводит к уменьшению количества разделения страниц, но при этом это увеличивает количество страниц в индексе. И как результат, опять же, возможна ситуация, когда нам приходится сканировать большее число страниц, и возможно, опять же, ситуация, когда нам приходится, опять же, держать большее количество страниц в памяти, в кэше. То есть, соответственно, уменьшение fill-factor имеет и плюсы, и минусы. Как я сказал, пожалуй, единственный более или менее нормальный способ, если опять же можно назвать это способом, контролировать фрагментацию, контролировать разделение страниц, это писать систему таким образом, или делать архитектуру системы таким образом, что наш код минимизирует, скажем так, паттерны, которые приводят к разделению страниц. И давайте посмотрим на пару из них. Первый, самый простой паттерн, который я хочу показать, очень простой. Называется увеличение размера записи, или по-другому insert update. Вот. Допустим, у нас есть таблица, в которой мы имеем широту, долготу, и также имеем какую-то точку, которая представляет собой geographic тип, который у нас есть в SQL сервере, и эта точка, скажем так, по умолчанию null, и заполняется когда-либо, скажем так, после создания записи. То есть давайте создадим эту таблицу и давайте заполним ее каким-то набором значений, заполняя только широту и долготу. То есть, сейчас я запущу. То есть заполнили эту таблицу. Если мы сейчас посмотрим на статистику по этому кластерному индексу, по этому таблице, мы видим, что ситуация, в принципе, практически идеальная. У нас 1900 с небольшим страниц, страницы заполнены почти на 100%, и на каждой странице у нас и фрагментация в этой таблице меньше, чем 0,5%. Что произойдет теперь, если мы начнем заполнять эту таблицу, заполнять поле point в этой таблице, исходя из широты и долготы, то есть увеличиваем размер записи в данном конкретном случае. Запускаем обновление. Делаем селект еще один раз и видим, что произошло. В данном случае процент, количество страниц увеличилось почти в два раза с 1900 до 3800. Страницы начинают быть заполненными примерно только на 1500, только на 55%, и фрагментация практически 100% в этой таблице. То есть, опять же, к чему я все это веду? Естественно, данный пример немножко надуман. Если мы опять же, получаем точку, исходя из широты и долготы, которую мы знаем на этапе вставки, мы, естественно, можем создавать эту точку прямо на этапе вставки. Но реально в нашей системе, в наших системах у нас очень часто бывают ситуации, когда мы делаем какую-то обработку данных и модифицируем запись, увеличиваем размер записи после уже вставки, в момент обработки. И в данном случае, что мы можем сделать, чтобы минимизировать разрыв страниц и фрагментацию в данном конкретном случае, мы можем зарезервировать место под какие-то поля на этапе вставки. Допустим, опять же, если мы говорим об этой точке, давайте удалимся. И давайте в данном случае, допустим, представим себе, что мы не можем заполнить точку на этапе вставки, но мы можем создать, допустим, какую-то произвольную точку, которую мы потом в будущем поменяем с какими-то произвольными значениями, допустим, 0,0 в данном конкретном случае. То есть, опять же, создали таблицу, сделали апдейт после этого на реальные данные, которые нам необходимо иметь. Если мы посмотрим теперь конкретно, и я хочу сказать, что этот апдейт, опять же, то есть он не увеличил количество, он не увеличил размер записи. У нас запись, у нас, скажем так, точка, в нашем случае point, был, содержал какие-то данные. Если мы сейчас посмотрим на фрагментацию, мы увидим, что да, количество страниц стало больше, чем с нулевой точкой, то есть 2100, однако, опять же, фрагментация практически нулевая. Если мы подумаем об этой ситуации, опять же, в целом, допустим, опять же, если мы говорим о такой таблице с координатами, возможно, у нас на этапе обработки заполняется адрес позиции. Да, мы не знаем этот адрес на этапе вставки. Но мы, опять же, можем, скажем так, записать в эти поля адреса, скажем так, какие-то пробелы, нули, вплоть до того, ну, скажем так, которые будут резервировать среднюю длину адреса для поля. И потом, когда мы уже обрабатываем, просто модифицировать адрес, модифицировать эти пробелы или нули. Или если, опять же, мы не можем использовать эти поля, что мы можем сделать? Мы можем создать какую-то дополнительную колонку, типа, то есть, которая нигде не будет использоваться, допустим, в WarBinary, заполнять ее нулями до какого-то определенного значения, которое будет соответствовать, допустим, среднему размеру увеличения записи при обработке. Во время обработки обнулять этот WarBinary колонку и заполняя другие поля. То есть еще раз, можно использовать нечто подобное. Следующий паттерн, который я хочу показать, на самом деле он опять же является частным случаем ситуации, когда мы увеличиваем размер записи после вставки, однако этот паттерн является гораздо менее известным. Мы знаем, и очень многие из нас очень любят использовать новые снапшоты, read-committed snapshot уровни изоляции. То есть когда мы используем эти уровни, SQL Server начинает использовать так называемый version store и хранить старые версии записи в TempDB, вместо того, чтобы использовать, то есть уменьшает, скажем так, блокировки. Проблема в том, что для того, когда мы храним новые старые версии записи в TempDB, нам необходимо в самих записях хранить указатели на эти старые записи. И этот указатель представляет собой 14 байт, которые добавляются к нашим текущим, к нашей текущей записи. То есть, что происходит? Мы начинаем обновлять запись, и мы добавляем 14 байт указатель, который не присутствует в этой записи до тех пор, пока запись не является изменена, пока запись не изменена. То есть давайте посмотрим, опять же, очень просто. То есть создаем индекс на поле, допустим, latitude, смотрим, 97 страниц, 99% заполнения, нулевая фрагментация. И теперь давайте изменим это поле latitude. И опять же, то есть поле latitude в нашем случае является полем с фиксированной длиной, то есть изменение значения на одно, на другое не меняет размер записи само по себе. То есть давайте изменим и посмотрим на статистику. Мы увидели, что мало того, что у нас в индексе появился дополнительный уровень, количество страниц у нас резко возросло, и опять же появилась замечательная фрагментация. И если мы посмотрим, опять же, в данном случае на размер записи, мы видим, что у нас размер записи увеличился с 10 до 24 байт в данном конкретном случае. То есть это как раз тот 14-байтовый указатель, о котором я говорю. Третий момент, опять же, к сожалению, я не могу показать его на примере, но в принципе, да, в принципе, любой некластерный индекс, по большому счету, является индексом на случайные значения, но некоторые случайные значения гораздо более случайные, нежели остальные. То есть индексы на абсолютно случайных полях, таких как Unique Identifier, допустим, поля, которые получаются с помощью хэшбайт, скажем так, очень непроизводительны и приводит к огромной фрагментации. У меня был опыт работы с одной большой таблицей, примерно 200 гигабайт, в которой было порядка трех индексов, один из которых был на 20-байтовом случайном поле, сгенерированном с помощью функции хэшбайт. Когда мы удалили этот индекс на этой таблице, мы ускорили операцию вставки пакетов 50 тысяч записей в эту таблицу с 40 секунд до 5, то есть практически 8 раз. То есть еще раз, если вы создаете поля, абсолютно случайные поля с помощью New ID, GUID, либо хэшбайт, постарайтесь не индексировать их. В некоторых случаях это можно обойти, и мы опять же поговорим об этом немного в третьей части нашей презентации. Что делать с фрагментацией? Когда как фрагментация реально влияет на систему? То есть фрагментация, во-первых, опять же, если нам надо получить одну или несколько записей, то есть опять же, то есть индекс SIG, по большому счету нам все равно, где находятся записи, по большому счету нам все равно, где находится насколько фрагментирована система. Мы получаем запись, исходя из прохода по дереву индекса и так далее и тому подобное. То есть, по большому счету, фрагментация в этом случае гораздо менее страшна. Однако, если мы сканируем индексы, и однако, если у нас есть какие-то неоптимизированные запросы, которые, опять же, сканируют индексы целиком, в этом случае, естественно, фрагментация влияет гораздо сильнее. То есть, и опять же, если мы говорим о системе, то есть паттерне, которые принадлежат эти системы, то есть в случае OTP, опять же, когда система довольно оптимизирована и работает с небольшим количеством записей, фрагментация менее опасна, чем в случае неоптимизированных систем или в случае, допустим, Data Warehouse или систем принятия решений. В любом случае, независимо от того, какая у нас система, фрагментация уменьшает производительность групповых операций модификации данных. В каких-то случаях больше, в каких-то случаях меньше, фрагментация влияет на производительность. И как я уже сказал, если у нас существует низкий процент заполнения страниц, опять же, из-за фил-фактора или из-за фрагментации, не имеет значения, мы увеличиваем количество страниц в индексе, мы увеличиваем количество страниц в памяти, и как результат получаем все, что с этим связано. Опять же, как определить фрагментацию? То есть оптимальный вариант использования системного view DB Index Physical Stats. Два поля. Первый указывает фрагментацию в процентах, второй указывает, сколько у нас использовано в среднем пространство на страницах. Очень много фрагментации, очень много информации по этому поводу в интернете. Я даже не буду вдаваться в это дело более подробно. Опять же, так, просто по верхам. Есть два способа работы с индексами. В первом случае это пересоздание индекса, во втором случае это как бы логическая дефрагментация. Опять же, в Books Online есть какие-то границы, когда рекомендуется применять одно, когда рекомендуется применять другое, но в общем случае это как средняя температура по больнице. Смотрите на вашу текущую систему, и по большому счету можно начать, исходя из этих границ 5,30%, но в общем случае я бы рекомендовал посмотреть, что наиболее применимо для вашей системы. Ну и опять же, возвращаясь к одному из вопросов, который был задан до этого, фрагментация – это, конечно же, плохо. То есть, если у меня есть возможность дефрагментировать систему, я буду ее дефрагментировать. Но, опять же, перед тем, как я буду делать, бездумно создавать план поддержки индексов и дефрагментировать это, скажем так, каждую ночь, я буду думать о нескольких вещах. То есть, во-первых, опять же, насколько дефрагментация плоха для моей системы. То есть, я работаю с LTP, я работаю с Data Warehouse системой, я работаю с смешанной системой, какой процент неоптимизированных запросов и тому подобное. Насколько запросы заполнены мои страницы? Дальше, опять же, работает ли моя система круглосуточно? Если моя система не работает круглосуточно, по большому счету это отвечает на все вопросы. То есть, если у меня, я знаю, что по ночам у меня в системе никто не обращается, почему бы не дефрагментировать мои индексы? То есть, сервер все равно поставил. И последний, конечно, очень важный критерий, если у меня Enterprise Edition SQL сервера. То есть, если у меня есть Enterprise Edition, фактически я могу дефрагментировать индексы онлайн, пересоздавать их, прошу прощения, индекс онлайн. И как результат, да, несмотря на то, что это влечет дополнительную нагрузку на систему, по большому счету это, по крайней мере, не так сильно влияет на пользователей. То есть, опять же, в этом случае у меня есть несколько больше степеней свободы, нежели со стандартным эдишеном. То есть, опять же, что я хочу сказать, если у вас есть проблемы с фрагментацией, не надо бездумно создавать планы. Подумайте о том, как лучше это сделать, и подумайте о плюсах и минусах. Опять же, то есть, на каждый, как и все, что у нас есть в SQL-сервере, любой положительный момент уравновешивается каким-то отрицательным моментом, как с тем же фил-фактором. Вы можете резервировать место на страницах, но при этом вы увеличиваете количество страниц и так далее. И на этом, наверное, мне бы хотелось закончить вторую часть нашей презентации. Как я вижу, есть несколько вопросов. Так, первый вопрос от Ивана. Два вопроса в предыдущей части. Первый вопрос. Key-lookup, дорогая операция, не будет ли решением создания на heap двух индексов вместо кластерного и дополнительного индекса? Проблема, Иван, с heap-таблицами, как мы помним, в основном связана с тем, что у нас приходят перескоки из-за этих указателей. Главная причина, по которой у нас сделаны вот эти вот forwarding pointer указатели, как раз для оптимизации работы с некластерным индексом. То есть получается что? То есть, когда мы создаем некластерный индекс, который ссылается на запись, в этом случае то есть он будет ссылаться на место, где находится старая запись. И если мы после этого поменяли эту запись, то есть, соответственно, что должен делать его сервер? То есть первый момент, он он прыгает на текущую запись, которая находится в файле, то есть старую версию записи, и потом перескакивает на новую версию записи в файле. То есть в результате при изменении данных у нас опять же может произойти очень интересные моменты с этими... с этими дополнительными операциями. Кроме того, когда мы говорим о кластерном индексе, что бы я хотел сказать, в общем случае промежуточный корневой уровень всегда находится в кэше. То есть, когда мы говорим о количестве логических операций чтения, да, оно у нас очень большое, да, оно действительно, несмотря на это, конечно, влияет. Но при этом физические операции обычно происходят только на уровне листьев. И как результат, возможно, будет ситуация, когда у нас, несмотря на то, что, допустим, будет 4 операции логического чтения с одной физической операцией, в случае хип-таблицы у нас может быть 2 операции физического чтения из разных мест файла, что будет более, скажем так, дорогим, нежели более дорогим, нежели, скажем так, хип-таблица. А, по-моему, я ответил заодно и на второй вопрос, несмотря на то, что я до этого его не прочитал. Второй вопрос был как раз, как работают индексы на хип-таблицах в свете возможного перемещения данных на другую страницу. Так, еще один вопрос от Светланы. Какая разница между расширением индекса новым полем и include этого поля в индекс? Светлана, как я уже сказал, если мы расширяем индекс новым полем, правым полем этого индекса, во-первых, мы начинаем сортировать индекс по этому полю. Понятно, что это будет не первый критерий сортировки, но опять же, все-таки сортировка. И во-вторых, опять же, у нас есть ограничение в 900 байт. Третий, то есть в этом случае, то есть вообще какое основное правило, которое можно следовать. То есть если мы создаем дополнительное поле в индексе, то есть если нам это поле необходимо для получения данных, если мы не сортируем данные по этому полю, лучше создавать это поле как дополнительное поле в индекс. В этом случае поле не сортируется, в этом случае, скажем так, поддержка этого поля гораздо дешевле. В случае, если нам надо сортировать это поле, то есть, допустим, у нас есть запрос, в котором у нас идет сортировка order by поле 1, 2, 3, 4, 5. В этом случае, естественно, лучше иметь этот индекс отсортированный, потому что если поле включено как дополнительное поле, у нас при сортировке по этому дополнительному полю будет происходить дополнительная операция сортировки. Третий вопрос от Виталия. Ведется ли запись трансляции? Будет ли возможность ее найти в сети? Во-первых, ну, этот вопрос, конечно, к Андрею. Да, я знаю, что Андрей ведет запись трансляции. Где она будет выложена, я думаю, лучше это ответит он.
Ну, как раз на главной, на странице нашего мероприятия, да, sqlpass.org, и там и так далее идет. Собственно, откуда вы регистрировались, скорее всего, с этой страницы там была кнопочка регистрация. Там будет тогда в анонсах написано, что уже есть, и скорее всего я вот на описании каждого доклада, если вы заходили, смотрели отдельные страницы для каждого доклада, скорее всего там как раз ссылки эти все и будут размещены. Ну или единым образом, ну в любом случае это будет на сайте нашего мероприятия. Ну только когда будет, я не знаю как работает лаб-митинг, но как быстро они там сохраняют это все, обрабатывают, поэтому... В принципе, мы пишем. Единственное, что скажу по вот этой части, мы же быстро запустили ее, и первые 20 минут не писалось. Здесь, во второй части.
Так, еще два вопроса. Первый от Федора. Есть ли ПК, прямо какие таблицы, поле GUID? Я об этом поговорю в третьей части. И от Руслана, есть ли индексы партиционировать каждый по своему полю, а не выравнивать партициям таблицы? Будет ли возникать проблемы, о которых вы говорили? Ну, в любом случае, проблемы возникают не от того, по какому полю мы делаем секционирование, а проблемы возникают от того, что у нас индексы отсортированы только в пределах партиции, а не в пределах всего индекса. Партиционировать каждый по своему полю в принципе возможно, но проблема в том, что в этом случае мы теряем довольно много функционала, связанных с секционированными таблицами. То есть одно из основных преимуществ секционированных таблиц – возможность переключать секции, партиции между разными таблицами. То есть, допустим, удаление старых данных, допустим, добавление и импорт новых данных. Если у нас индексы не выровнены, в этом случае, или выровнены по другим полям, у нас, я понимаю, это работать просто не будет. Хорошо, давайте уже на самом деле 10.06, точнее у нас 6 минут, как должна была начаться третья часть. Давайте мы переключимся на третью часть и через 5 минут или даже через 4 минуты в 10.10 начнем.
Хорошо, я здесь останавливаю запись и всех приглашаю на следующую часть.